Братья и сестры, мы сосредоточимся сейчас на Слове Господнем. Порассуждаем о любви, о настоящей любви, которую явил к нам Господь. После этого будет молитва. Я прочитаю текст Писания, 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Обратим внимание на вторую часть стиха. Она выражает и основную тему нашу о пребывании в Боге, о пребывании во Христе. Она включает в себя и тему сегодняшнего дня – пребывание в любви. Я еще раз прочту. «Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Наша цель, наше желание – вдохновить нас, чтобы мы жили, пребывали в Боге, в Иисусе Христе. И обращаем внимание на то, что, чтобы пребывать в Боге, нужны какие-то определенные составляющие. Нужно пребывать в общении, нужно пребывать в Слове. Об этом мы рассуждали в прошлые дни. И сегодня мы говорим, яркое свидетельство того, что мы пребываем в Господе, это пребывание в любви. Так здесь написано. Что значит пребывать вообще? Это находиться в состоянии, положении определенном. Это значит жить. Это не быть или бывать иногда, а постоянно в этом находиться. Я был в Иерусалиме. Впечатляет вас это? Не очень, да? А если я скажу, что я каждый год бываю в Иерусалиме, ну, это чуть эффектнее звучит, да? А если я скажу, что я живу в Иерусалиме, я иерусалимлянин, ну, это уже, да, я пребываю, я нахожусь. Точно так мы можем говорить о любви. Если кто-то скажет, я 5 лет назад был любим одним очень хорошим человеком, порадуемся за вас? Вряд ли. Наоборот, будем сострадать. Вас кто-то любил, а теперь уже никто не любит. Печаль. Если кто-то скажет, я 3 года назад имел громадную любовь к Господу, я им жил. Мы тоже... Кроме сострадания, не будем иметь к вам ничего. Ваше место здесь для покаяния. Радоваться о вас нечего, потому что это были определенные фрагменты вашей жизни. Так было когда-то или бывало несколько раз, но нет вот этого пребывания. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Он в ней находится, он этим живет. Это ведь очень важно, друзья, в нашей жизни. Но где же она, эта любовь? Высокая, настоящая, возвышенная. Где она хранится? Как она проявляется? Где? В чем? Во-первых, можно обратить внимание, что любовь, признание можно найти в словах. Кто-то слышал их. Как приятно, да, когда кто-то заявляет о том, что он меня любит. Да, это прекрасно. Но кого-то это не устраивает до конца. Да, сказать можно сказать о том, что любишь, но нужно что-то более фундаментальное. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 18 стихом, можно прочитать: «Дети мои, станем любить не словом или языком». Значит, можно любить словом или языком. Любовь бывает на словах. Хорошо это? Ну, в общем-то, кто-то доволен, что его любят на словах. Об этом говорят. Его не волнует дальше что-то, глубже что-то. Говорят, и ладно, хорошо, что говорят. Для моего слуха это очень приятно. У кого-то и такого нет. и он довольствуется. Здесь написано: «Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом». Значит, любовь еще может быть в делах, в поступках она проявляется. Это тоже хорошо. Значит, любовь в словах, любовь в делах. Но тоже кого-то это не совсем устраивает. Представьте себе, кто-то нам здесь на собрании уступил место, сказал: «Садись, пожалуйста». Это очень хорошо, это приятно. Но почему так сделал он? Две причины. Одна причина, потому что человек рядом со мной оказался воспитанным, приличным, культурным. Он уступил мне место. Или же он меня любит и потому уступил мне место. Как вам больше нравится? Конечно, тогда, когда по любви. Не просто по долгу, из воспитанности. Нет, но тогда, когда есть вот что-то настоящее, глубокое. Не просто это проявление, а есть тот источник. А где он находится? Где он расположен? Это не слова, это не поступки, не дела. Это сердце человека. В послании к римлянам в 5 главе, 5 стихом написано: «Любовь Божия излилась в сердца ваши». Вот тогда, когда любовь внутри, в сердце, это очень приятно. Это очень важно. Обратим внимание на одну иллюстрацию, которая описана в книге «Судей». Была женщина по имени Далида, и человек, известный судья Израиля по имени Самсон. По отношению к ней он имел поступки любви, казалось бы. Он мог на ее колено положить голову и спокойненько заснуть. Вот дела, поступки любви. Любит и потому так. Устраивала это Далиду или нет? Ну, женщина негативная, но посмотрим. В ней мы заметим что-то, что в нас с вами есть. Ее не устраивало это. Он ей говорил о том, что он ее любит. Достаточно было или нет? Ее и это не устраивало. Она говорит ему: «Ты сказал, что любишь меня, а сердце твое не со мною». Мы понимаем, что здесь была манипуляция, что здесь был определенный замысел, но в принципе то же самое происходит сейчас. Люди понимают, что да, слова – это слова, дела – это дела, но сердце, открытое сердце для другого, любовь в сердце. Вот основа, вот вместилище, а все остальное – это только возможности выражать любовь или обманывать других, или обманываться самому. Самое главное, самое приоритетное – это тогда, когда мы понимаем, знаем, ощущаем любовь здесь, внутри, в сердце. Мы с вами сегодня говорим о любви к Богу, о любви к грешникам, о любви к ближним. И мы будем рассуждать на фоне вот этих трех принципов: любовь в сердце, любовь в словах и любовь в делах. Итак, любовь к Богу. Еще в Ветхом Завете люди слышали призыв: «Возлюби Господа Бога твоего». Возлюби всем сердцем прежде всего. Но разве можно управлять своим сердцем? Разве чувства поддаются управлению человеческому? Кто-то скажет: нет, нет, чувствами владеть и управлять невозможно. Друзья, возможно, иначе не было бы сказано: «Возлюби Господа». Значит, можно тому, который никогда его не любил, не воспринимал, можно поменять внутренность и отношение к Богу. В Новом Завете, здесь же, в этом послании Иоанна, в 4 главе, 19 стихом, мы читаем: «Будем любить Его». Опять тот же призыв. «Будем любить Его, Господа». Здесь поясняется: потому что Он прежде возлюбил нас. Но обращаем сейчас на начальную часть стиха. Побуждение к тому, чтобы мы любили Господа. И любили Его вот этой внутренней составляющей. Мы уже говорили о том, что любовь Божия излилась куда? В сердца наши. Здесь же в 4 главе мы читаем в 16 стихе. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь». Мы познали любовь. То, что Господь, Бог, полюбил нас с вами, и эту любовь доказал на деле. Он послал Иисуса Христа, и мы поверили в Его посланничество, в Его любовь, которая доказана жертвой Иисуса. Мы это все приняли. Чем приняли? Не просто разумом нашим. Мы приняли это сердцами нашими. Те, которые являются здесь детьми Божьими, членами церкви, они же это все пережили на самом деле. Явление Божьей любви в Иисусе в наше сердце. И мы дорожим этой любовью. Мы прославляем Его за эту любовь к нам. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы видим уже, в чем может проявляться теперь наша любовь. Да, Божья любовь нашла вместилище в нашем сердце. А теперь мы поговорим о нас с вами. Иисус Христос, беседуя со своими учениками, говорит им такие слова в 9-10 стихе. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Он объясняет верующим. «Меня возлюбил Отец. Я эту любовь, которую Отец вложил в меня, я ее принес вам. Возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. И вы теперь пребудьте в моей любви». То есть вы находитесь в ней, вы живите этой любовью, вы пользуетесь ей. Я вас возлюбил. А вы только переживайте эту любовь, ощущайте ее, дорожите, и все. Нет, в 10 стихе он заявляет ученикам, что с их стороны тоже нужно что-то. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Опять он рассказывает ученикам то, что сам пережил. Эту любовь Отца он пережил и заповеди от него получил, и эти заповеди для Иисуса не были бременем. Он сказал: «Вот, иду исполнить волю Твою Божию. Закон Твой у меня в сердце. Для меня это дорого, для меня это важно». И теперь он ученикам говорит, чтобы эта же самая схема работала в их жизни. «Как Господь меня возлюбил, а я Его заповеди исполнил, точно так вы». Значит, наше отношение к Господу, наша ответная любовь к Нему выражается именно в нашем отношении к Его учению Иисуса, Его заповедям. Вот что важно, друзья. Пребывать в любви – это значит воспринимать Его учение, соглашаться с Ним, воспринимать Его. К сожалению, друзья, немало сегодня людей, которые находятся в сфере заповедей Божьих, не потому что любят Господа, а потому что это для них средство спасения от ада. Если я буду пребывать в Божьих заповедях, тогда я в ад не попаду. Больше всего этого боюсь. А чтобы по-настоящему любить Господа, воспринимать то, что Он говорит, на это сегодня, к сожалению, способны не все. Почему? Потому что сегодня есть объекты, которые можно любить еще. Иисус предупреждал об этом. Он говорил: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Если я люблю мир, если я миру отдаю предпочтение, а Господь Его учение только гарантия какая-то для меня, но не любовь, значит, это неправильная позиция. Сегодня немало людей находятся в приграничной зоне. Вот область заповедей Господних, которые я должен воспринимать, любить, жить ими, но я нахожусь на границе. Вот он мир, который нельзя любить, но который так меня привлекает. А вот заповеди Господни, которые тяжеловаты для меня, и я нахожусь вот здесь, на границе. Быть в таком положении пограничными верующими – это очень опасно. Вы помните, какой город или какая крепость первая пострадала во время Великой Отечественной войны? Брестская крепость. Почему? Потому что она расположена была на границе. Друзья, очень опасно, очень. Как-то я находился на границе с Венгрией, мне нужно было там встретиться с братьями, и пока ожидал их, я там ходил, все рассматривал, проявлял любопытство свое, мне интересно было, что там, я никогда тогда не был еще за границей, а тут вот она реально, рукой подать. И я ходил, и потом понял, что я границу перешел. Для меня стало страшно, потому что без визы, во-первых, во-вторых, в паспорте у меня ни штампа пересечения границы нет, ничего. Я понял, что я попал в проблему, взмолился: «Господи, выручи как-нибудь, я перешел границу, не надо было мне близко находиться около нее и любопытствовать». Я все это осознал, понял, я думал, что никогда больше я так не буду делать, лишь бы мне вот как-то обратно попасть беспрепятственно. Там проезжал автобус большой, я пристроился к заднему колесу, ну, с обратной стороны, где пограничники, и так потихонечку, и, ну, наверное, по милости Божьей, возвратился на свою территорию. А сколько людей не возвращается и попадает в настоящие проблемы, только потому, что они находились около границы. Друзья, Господь вот через Иоанна в первом послании, в 5 главе, 3 стихом, сказал: «Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И обратите внимание, заповеди Его не тяжкие. Если любишь, не тяжкие, а если с любовью к Богу у тебя проблема здесь в сердце, то тяжело тебе будет находиться. Я читал книгу 22-й Псалом. Автор комментирует это произведение Давида и рассказывает там один пример. Он сам был пастырем овец и говорит: «Пажить у меня была исключительная. Зеленая трава, всегда была чистая вода, не мутная. Было место, куда овцы могли в тень зайти. Средства защиты от паразитов, от насекомых. Я им все обеспечил. И вот, говорит, среди моих овец была одна такая, очень прекрасная овца, хорошая шерсть у нее, она прекрасно давала потомство, крепкая такая. Но, говорит, у нее была одна проблема. Она постоянно ходила понад забором и смотрела на чужую территорию. Трава, говорит, у меня была лучше гораздо, а там плохо все было, но она ходила и заглядывала туда, и искала какую-нибудь лазеечку, и только найдет, она сразу голову туда и питалась вот этими отростками, даже без листьев. Вот ей это почему-то нравилось все. И, говорит, хуже всего, что другие овцы потом следовали ее примеру. И через время мне пришлось ее зарезать. Вот. Братья и сестры, какая наша любовь к Богу? Что в нашем сердце происходит? Насколько нас устраивает жизнь на границе? Если говорить о внешности, то вот только-только, как обозначено. Если говорить об отношениях к людям, вот только-только. Братья и сестры, это говорит о нашей любви или, наоборот, о ее отсутствии. О фарисеях Господь говорил: «Приближаются люди сии ко мне». Чем? Устами. Да, на словах они говорят о том, что они близки к Господу, но сердце их далеко отстоит от меня. А что важнее, уста или сердце все-таки? Сердце важнее. Это фундаментальнее, это основательнее. Но мы перейдем к устам. А вообще уста – это совсем плохо? Или все-таки бывает хорошо, когда мы устами свидетельствуем о своей любви, о своих чувствах? Я находился в одной поездке с братом. Молились мы вместе с ним и утром, и вечером. И вот однажды я в его молитве услышал признание Богу в любви. Он молился, ну, как обычно молятся, потом говорит: «Господи, я люблю Тебя». И что-то еще он говорил, я уже не помню. Но меня тронули эти слова. Я стал размышлять, а надо ли это Богу заявлять о своей любви к Нему, о своих чувствах? Разве Он не знает, люблю я Его или не люблю? Важно это для Него? Я вспомнил Петра. Господь задавал ему вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Симон отвечал, и Господь слышал его голос: «Да, люблю тебя, ты знаешь, что я люблю тебя». Кому это нужно было? Ну да, мне думается, что больше в этом нуждался сам Петр. Но думаю, что и Господу было приятно услышать эти слова. Братья и сестры, в нашей жизни бывают определенные стремления. Мы говорим о важных вопросах, например, о страхе Божьем говорим. Мы говорим о любви Божьей. Тогда, когда речь идет о каких-то поверхностных вопросах, которых мы касаемся, там музыки, внешнего вида, поведения, еще чего угодно, мы всегда говорим, что если бы здесь был страх Божий, то это все не имело бы значения, оно все было бы так, как нужно. Но проблема основная здесь сокрыта, в любви к Богу, в страхе Божьем. Да, мы призываем к этому, но проверяем ли мы, анализируем ли мы свое состояние, свою жизнь? Вот я говорю о Божьем страхе, а проверяю. У меня есть Божий страх. Вы думали когда-нибудь, подводили итог своим стремлениям? Еще одну молитву я слышал. В ней звучали такие слова: «Господи», была просьба определенная, и он говорит: «Господи, ты сказал, что боящихся тебя ты слышишь, а я и есть тот боящийся тебя». Я был удивлен. Человек смог в молитве Богу сказать, что «я и есть тот боящийся тебя». Сказать тому, который по-настоящему знает, боящийся ты или не боящийся, не обманешь ты его. И сказать, что я боящийся, или я люблю тебя, я любящий тебя. Братья и сестры, мне тоже захотелось пересмотреть свою жизнь, проанализировать ее и сделать вывод. Я смог бы так помолиться или нет? Господи, я люблю тебя. Это ведь очень серьезно. Не обману. Он знает, что в моем сердце. Есть там любовь или нет. И тогда, когда мы устами нашими об этом свидетельствуем, братья и сестры, я думаю, что это тоже важно. Важно прежде всего для нас. Вот этот анализ, эта проверка. Это очень важно. И теперь о поступках. В сердце любовь к Богу, на устах и в поступках. Здесь я расскажу один пример. Я год назад познакомился с одним человеком. По национальности он афганец, а по положению беженец из Сирии. Он со своей семьей, с женой и с девочкой продали то, что имели там в Сирии, и решили двигаться в Европу, потому что, ну, лавина людей, мы знаем с вами об этом, двигались и движутся сейчас для того, чтобы лучше жить, освободиться от каких-то проблем. Жилье они продали недорого, я не помню точно, то ли 6, то ли 8 тысяч долларов. И этих денег как раз должно было хватить для того, чтобы переместиться в Европу. По дороге они встретились с большой проблемой. Их дочь заболела, у нее появилось новообразование, и теперь что делать? Они не представляли, переживали. Кто-то им подсказал, что как раз в том городе есть врач, который может сделать операцию, но платно, за деньги. И когда они узнали стоимость, они поняли, что в Европу уже они не попадут. Та сумма денег как раз должна будет потрачена на оплату этой операции. Но что делать? Любовь к ребенку, она превозмогает все. Они направились к нему, договорились, и тот врач прооперировал, удалил эту опухоль, и этот человек принес деньги, чтобы рассчитаться с врачом, а тот сказал: не надо ничего. Он сначала не поверил, спрашивает: как не надо, почему не надо? Он говорит: это я сделал ради Иисуса Христа. Тот был потрясен. Он с Иисусом Христом был незнаком совершенно. Но ради Христа он понял, что можно отказаться от такой суммы денег. Как это можно? Он стал сравнивать основы своей религии, не находил этого, был очень тронут, ну и так далее. Не буду долго рассказывать, он прибыл впоследствии в Германию. Первое, что он стал искать, кого искать, это тех, которые знают об Иисусе, ради которого человек смог отказаться, пожертвовать. И вот этот врач, он не знал совершенно человека этого, но он хорошо знал того, который его полюбил. Он хорошо был знаком с той любовью, которая в сердце его была вложена. И он эту любовь смог передать дальше. Одну важную мысль скажу, друзья. Обратите внимание, кто дремает, ободритесь. Господь свою любовь реализовывает к людям окружающим через нас. Вот как в данном случае. Бог проявил любовь к этому человеку через того врача, с которым он встретился. Бог свою любовь реализовывает к погибающему миру, который вокруг нас. Не через ангелов, а через нас. Через тех, которые пережили эту любовь на себе, которые ощутили ее в своем сердце, они теперь будут ее показывать другим. На деле, в жизни, в практике. Это очень важно, друзья. Теперь мы говорим уже о другом разделе, о любви к грешникам. Иисус стал причиной или реализацией этой любовью раньше, чем мы с вами становимся. В Евангелии Иоанна 3:16 мы помним: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Чтобы не погиб. Вот она, любовь Божия. Она доказана на деле. Он отдает Иисуса Христа, чтобы не погиб. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Если Божья любовь пребывает в нас, не временами бывает, а если она пребывает в нас, значит, эти же чувства, они являются нашим достоянием. Значит, мы с вами тоже хотим, чтобы никто не погиб. Мы хотим, чтобы все люди спаслись. Да, все люди, но кроме инспектора, который на Красной Горке меня оштрафовал на 500 рублей. Да, я хочу, чтобы все люди спаслись, но кроме того работодателя, который обещал перед лагерем мне выплатить зарплату, а потом сказал, что после лагеря, и мне пришлось занимать деньги, чтобы поехать в лагерь. Я хочу, чтобы все люди спаслись, но только не он. Я хочу, чтобы все люди спаслись. Я их люблю. Они хорошие. Но кроме обидчика, который говорит мне постоянно обидное, клевету распространяет на меня. Злые слова слышу я от других. Вот кроме него все пусть спасутся, но он не очень хороший человек. Я хочу, чтобы... как и Господь хочет, чтобы люди все спаслись. Но кроме начальника на работе, или кроме тех, которые сидят в правительстве и законы вот такие издают, законы о миссионерской деятельности, посредством которых уже, которого немало уже верующих оштрафованы. На 5, там кто-то на 20 тысяч. Вот этих бы людей, их нужно наказать. Надо бы, чтобы справедливый гнев Божий был на них. Это та любовь, это, о которой Господь говорил или учил. Пребываю я в ней или не пребываю? Друзья, такое сердце, о котором сейчас мы говорим, оно не способно проявлять любовь настоящую Божью. Оно не способно реализовать эту любовь. Оно не пребывает в любви Божьей. А если не пребывает в Божьей любви, то не пребывает в Боге. А если не пребывает в Боге, тогда зачем все? Теряет смысл. Апостол Павел, в 26 главе Деяния апостолов написано, он проповедует царю Агриппе, Веронике, его сестре, одновременной жене, как говорят некоторые историки. Он видит хороших людей в них или не очень? Это потомки идуммиянина Ирода Великого. Агриппа II – это тоже Ирод, который столько причинил зла народу Божьему, народу израильскому. А теперь он должен сказать ему слова, чтобы тот не погиб и жизнь вечную имел. Зачем ему говорить? Молчи, Павел! Но Павел не молчит, потому что любовь Божья побуждает его говорить. Он сказал, молил бы я Господа, чтобы и ты, и она, и Фест, который был там, который содержал его в тюрьме, в узах, он говорит, я бы молил, чтобы вы были такими, как я, имеющими вот эту любовь Божью, пережившими, ощутившими. Вот как. Братья и сестры, это значит иметь эту любовь, это значит пребывать в этой любви. А что тогда с устами по отношению к грешникам? Надо им говорить о том, что мы их любим? Или достаточно вот этого состояния нашего внутреннего? Я хочу, чтобы они спаслись. И что-то... Или надо и сказать им об этом. Мы в одной местности совершали служение благовестия с одним братом. И вот я обратил внимание на его методику. Он часто говорил неверующим, ну, такие слова. «Дорогие вы мои!» Вот неверующий человек, он так выражает свои чувства. Ну, правда, он их нацменами называл всех. Но, мне кажется, они не обижались. Он выражал на устах вот так свое отношение, что они для него дорогие, что он хочет всего хорошего для них. Один брат проходил мимо человека, который просил милостыню. И тот спрашивает, можешь что-нибудь мне дать? Тот брат остановился и говорит, слушай, брат, ничего нет, вот честно. И пошел. Тот догоняет его и говорит, послушай, ты мне дал больше, чем кто-то когда-то давал. Меня, говорит, никто братом никогда не называл. Спасибо тебе. Друзья, сегодня дефицит хороших, добрых, теплых слов. В них нуждаются многие люди, которые вокруг нас. Мы готовы им сказать то, о чем, то, что думаем о них, какие они. Может быть, промолчать готовы. Но чтобы как-то в двух-трех словах выразить свое отношение, выразить то, что здесь внутри к ним, что мы получили от Господа, на это бывает не хватает у нас. Не знаю, чего не хватает. Дерзновения или смелости, или чего. Но так бывает, друзья. И теперь скажу еще о поступках в отношении грешников. Поступки любви. Какие могут по отношению к ним быть? Ну, во-первых, пожертвования. Мы жертвуем на благовестие средства? Ну, по-разному. Кто-то жертвует, кто-то нет. Мы молимся о благовестии, о грешниках погибающих или нет? Это наши дела, это наши поступки любви. Мы постимся о правителях, о начальствующих или нет? Мы ездим на благовестие или ходим, чтобы возвестить людям или нет. Вот это наши поступки, друзья, любви. Если в моей жизни этого нет, то можно подумать о любви моей. Да, я могу думать, что в сердце она есть, но а жизнь, практика, это ведь тоже немало значит. И последняя мысль, на которую мы обратим внимание, это любовь к ближним. Первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. Бога никто не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Опять, друзья, о любви, о пребывании в любви. Но здесь обращается внимание на что? Пребывать в любви – это значит любить друг друга. Это значит правильно относиться друг к другу. Что мешает нам порой, друзья? Мешает... Ну, недостатки наших ближних. Я хорошо его знаю. Ну, близких людей мы же хорошо знаем. это мешает нам их любить. Или, наоборот, наши преимущества мешают их любить. Или, наоборот, их преимущества мешают нам их любить. То есть столько бывает противодействий. Апостол Павел в послании к римлянам об этом пишет. Там были проблемы. Некоторые люди говорили о себе как о преимущественном положении, сословии. Они иудеи. У них закон, у них пророки, у них богослужение, у них много чего было. И Павел говорит, преимущество большое быть иудеем. То есть он хотел людям показать о том, что преимущества вредят, воспринимать друг друга, любить друг друга. А потом он говорит к тем, которые наоборот язычники, он обращает внимание на то, что ты дикая маслина, ты привилась к корню, ты питаешься соком. Не гордись, но бойся. Он говорит о том, что не надо обращать внимание на свои преимущества, потому что это препятствует пребывать в любви. Это плохо. Он в послании к Коринфянам в 13 главе, говоря о любви, сказал, что любовь не превозносится. Не превозносится. Любовь не завидует, любовь милосердствует, любовь не ищет своего. То есть он четко об этом рассказал. Вот, и нам легко проверить, братья и сестры, люблю я ближних или не люблю. Вот почитай 13 главу, поразмысли о своем состоянии, о своем превозношении, о своей зависти, о милосердии, о поисках своего и еще. И ты точно поймешь, пребываешь в любви или не пребываешь. Это испытание нужно проводить в нашей жизни, друзья. Если нет любви к ближнему, можно ли что-то изменить в своей жизни или нет? Можно. Как-то мне звонит сестра в 3 или в 4 часа ночи. Обычно звонят, когда кто-то или при смерти, или умер. И у меня уже сразу сердце колотится, я нажимаю кнопочку «Алло». Она говорит, сестра с той стороны, говорит, брат Андрей плачет, наконец-то я полюбила мою сестру. У меня, она не могла дождаться до утра, чтобы об этом сказать. Ей так радостно, что наконец-то она полюбила свою сестру. А там сестра, знаете, какая? Ого! Полюбить ее действительно, это очень трудно, такую сестру полюбить. А она полюбила. Почему? Потому что она понимала, что пребывающий в любви в Боге пребывает. Если я не люблю сестру, значит, что тогда от моего христианства? Это форма, это обряд, и не больше. Но нужно, чтобы здесь это было. Вот оно переживание какое. Друзья, еще хочу обратить внимание на уста, на слова. Вот мне нравится очень в нашей церкви, мне нередко братья и сестры говорят о том, что меня любят. Мне это так приятно, я верю в их искренность. Я тоже со своей стороны говорю о том, что я люблю братьев и сестер. Дороги они для меня. Друзья, нужно, мне кажется, тоже этого не забывать. Мы думаем иногда, что ну, можно же догадаться, что кто-то кого-то любит. А может быть, проще сказать об этом. Если здесь оно действительно так. Если здесь не так, не надо лицемерить, не надо обманывать. Это не пребывание в любви. И, друзья, еще о жизни здесь нужно, о практике немножечко сказать. Да, мы можем говорить о том, что любим, но жизнь-то как? Я вспоминаю один случай. Мы возвращались с молодежного собрания, зима была, и чтобы сократить путь домой, ну, в том районе жило немало из молодежи, нужно было по реке пройти, по льду. Река уже стала, лед, и мы решили, чем 40 минут идти, лучше мы пройдем 12 минут через лед. Но когда мы оказались на льду, мы поняли, что лучше бы все-таки нам пройти 40 минут вокруг, но уже мы там. Ну, рассредоточились, одна группка здесь, другая там, чтобы не все вместе, потому что можно провалиться сразу. И вот от группы отделилась парочка, брат один и сестра. Вечер уже, ну, не вечер, уже ночь после молодежного, снег, лед, романтика, и вот они идут впереди, мы наблюдаем за ними, И вдруг я смотрю, они как две свечки, так бжик, и все, лед провалился, и они оба туда, под лед. Вы знаете, дальше последовало все очень быстро. Этот брат молниеносно вскарабкался на лед и бежать быстрее к берегу. Я уже кричу, останавливаю, подожди, остановись, ну уже мокрый, ну или нам туда теперь лезть ее доставать, сестру, или он все-таки, ну как бы это, ну и о репутации его позаботились. Ну, он тогда опомнился, возвратился, помог ей выбраться на лед, и тогда уже. Но вот смотрите, здесь мы читаем в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Он душу положил, жизнь свою отдал. И мы должны полагать души свои за братьев. Может быть, и не понадобится никогда, чтобы вы душу свою, жизнь свою подвергли риску для того, чтобы кого-то спасти. Но есть ли это готовность? И еще, а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое – как пребывает в том любовь Божия? Как? Это просто обман самого себя и других. Нет там никакой любви, если ты затворяешь сердце свое от нужд других людей. Братья и сестры, в конце хотелось бы сказать о том, что Господь любящих очень ценит, и большую награду Он для них приготовил. Не видел того глаз, не слышало ухо, что приготовил Бог кому? Любящим, любящим Его. Но мы говорили о том, что любящие Его – это те, которые любят не только Его, но любят и Его, и грешников, и ближних своих. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это же сокровище, братья и сестры, знать, что все обстоятельства в твоей жизни к твоему благу. Это не ущерб, это не потеря, это не катастрофа, это то, что ко благу твоему служит. Но это достояние тех, которые любящие. Быть наследником Царствия Божия, которое Он обещал кому? Любящим. Или получит венец жизни, который обещал Господь любящим. Сколько преимуществ, сколько благословений, какая награда. Но, к сожалению, нужно сказать, что сегодня обладают этим не все. Не все. Кто-то может отметить, что в моей жизни эта любовь только какие-то вспышки. Вот тогда-то или тогда я не пребываю в этой любви. Иисус Христос обозначил одному из ангелов 7 церквей, сказал: «Ты оставил первую любовь твою, ты оставил, ты не пребываешь в любви, а если не пребываешь, то все потеряно в твоей жизни, но у тебя есть выход, покайся, вспомни, откуда ты не спал, вспомни о причинах, об обстоятельствах и измени что-то в своей жизни, покайся и твори прежние дела». Братья и сестры, может быть, этот призыв сегодня к кому-то из нас, а я знаю, что он точно кого-то из нас касается, кому нужно подумать, поразмышлять о своей любви, которой он не пребывает, а которую он давным-давно потерял, растратил, расточил, пренебрег и так далее. А сегодня у Господа есть выход для таковых. Сегодня Он говорит: покайся. А потом Он скажет: я стою у двери и стучу, стучу, стучу. Если кто услышит голос Мой. Вот если кто услышит голос Его, то сделай, как Он сказал. В то время, когда мы будем петь сейчас, слышишь ли ты голос Божий? Если кто услышит, то сделай то, что правильнее всего сделать сейчас, в данном случае. Склонись на колени и скажи Господу о своей любви. Скажи так, как она есть на самом деле. Не надо, Боже, приукрашивать, а скажи, меня, как есть.